Значит, друзья, отвечу на вопросы, которые имеются. Ну, пока только то, что касается проповедования. А что проповедования не касается, я пока их положу в сторонку. Ибо у нас сегодня будет час ответов на вопросы. Хотя есть план, возможно, на этом часе мы слайды покажем некоторые. Так, ну это... Вопрос то, что касается проповедования. Если брат прочитал или услышал проповедь... Так, разговоры, все. Кто разговаривает? Если брат прочитал или услышал проповедь, а потом взял эту проповедь и пересказал, как это будет считаться? Это будет считаться пересказ проповеди, как и в записке написано. Значит, друзья, тем не менее, такое иногда бывает. Просто, например, услышал проповедь и воспользовался содержанием этой проповеди и где-то проповедовал. Похоже, но не совсем точно, не очень близко к точности. Считаю, что это допустимо без оговорки на то, что ты где-то слышал. Если ты пересказываешь проповедь достаточно точно, и твоих мыслей практически в этой проповеди нету, лучше всего признаться, что я проповедь пересказываю. Ну, например, братья и сестры, я вчера был в Москве, был один брат-гость, сказал хорошую проповедь, я хочу вам передать содержание этой проповеди. Прочитаю место Писания и начинаю пересказывать. Это не унижает нисколько проповедника и слушается так, как бы это он проповедует. Вот. Ну, мы скажем, а какой же все-таки процент? Друзья, я думаю, что если 50% в проповеди мои мысли, можно оговорку не сделать. Если в моих мыслях в проповеди 30%, а 70% чужих, лучше всего сделать оговорку. Если в проповеди 30% чужих мыслей, а 70% моих, но чужие мысли принадлежат известному человеку, например, автор известных книг, вот, или вероятность очень высокая, что в церкви могут услышать эти мысли с дисков или прочитать в книге или в журнале, лучше всего сделать оговорку тогда, когда вы пользуетесь чужими мыслями. Ну, например, Освальд Смит писал так. И я рассказал, как Освальд Смит. Или, скажем, не обязательно называть имя какого-то брата, ну, например, из братства, что один из служителей Совета Церкви высказывался вот так. Мне не очень нравится, когда в проповедях изобилуют какие-то имена, ну, например, известных братьев, живых сейчас. Я не считаю, что это плохо, но, в общем-то, что это очень плохо, но не считаю, что это и очень хорошо. Вот, таким образом. Если это отдельные фрагменты с упоминанием тех или других имен, это ничего. А если это много, то это не очень, это плохо. Еще что скажу, друзья, что в данном случае какие трудности могут быть? Если вы не сделали оговорку никакую, передали чьи-то мысли, вот, и эти же мысли многие потом слышат в записях или читают в книге, безусловно, ваш авторитет будет падать, потому что вы выдавали как бы чужие мысли. Если вы приводите какой-нибудь яркий пример, то лучше указать, что с одним братом было так. Если вы не укажете, мысль может быть такая, что люди могут предполагать, что это было с вами, поэтому вы не указали. Плохо будет, потому что этот же пример могут услышать в другом случае. Это авторитет проповедника, безусловно, тоже будет падать. Значит, вторая записка у нас вот какая. Объясните вопрос власти проповедника в церкви и о превышении власти или полномочий. Друзья, я об этом скажу немножко позже. Значит, у нас вчера было собрание, и четыре брата проповедовали. Но мы обычно используем проповеди, которые слышим здесь, для анализа, чтобы, ну, поучиться чему-то. Я хочу не достаточно скрупулезно, чтобы мы проанализировали все четыре проповеди, тем более, что мы были не предупреждены. Я-то, в общем-то, с умыслом не предупреждал, не имея проводить тщательный анализ. Вот. После этой недели проповеди, которые будут звучать в среду или в пятницу, или здесь, на библейском часе, или на уроке гомилетики, мы уже будем подвергать тщательному анализу, начиная от заголовка и заканчивая «Аминь». Будем анализировать. Ну, по вчерашнему собранию, братья, я вам хочу задать вопрос такой. Ну, вот я вчера говорил о том, какие бывают разновидности проповедей. Вы запомнили, да? Ну, например, Сергей, обзорная проповедь – это какая? Обзорная проповедь – что это за такая проповедь? Значит, друзья, обзорная проповедь – это проповедь, которая построена на основании какой-либо книги Библии, библейской книги, целиком. Ну, например, есть книги не очень большие, хотя обзорную проповедь можно сказать и по довольно большой книге. Ну, например, книга «Бытие» или книга «Исход». Вот. Ну, просто проповедь, конечно, будет подлиннее. Значит, проповедь бывает разъяснительная, проповедь текста, тематическая и так дальше, и так дальше. Значит, друзья, вот проповедь первого брата. Вы помните, как его зовут или нет? Виталий первый проповедовал. Ну, кто помнит, о чем он проповедовал? Поднимите руку, кто помнит, о чем проповедовал Виталий. Я посмотрю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значит, 12 рук. Ну, пусть 15, кто-то еще не успел поднять. 15 рук. В общем-то, это мало. Это мало. Так, кто помнит, о чем он проповедовал? Ну, вставай, скажи, о чем, да. Работать с охотой. Как бы ты озаглавил... Нет, пока не надо. Да, скажи, как бы ты озаглавил его проповедь или тему? Вот у тебя спрашивают, на какую тему проповедовал Виталий? Вот приходишь домой, жена спрашивает, на какую тему проповедовали сегодня первый брат?
Наши желания.
Наши желания, да? Так, Андрей, ты какой? Наши желания, да. Виталий, какая тема твоей проповеди?
Правильное желание.
Правильное желание, да?
Причина.
Вот видишь, ты так или так, это уже плохо.
Ну, скорее всего, правильное желание.
Вот, ну, а скорее всего, это еще хуже. Это еще... Братья, безусловно, тема проповеди должна быть четко выражена. Не скорее всего, и не так, тут, ну, чуть так или чуть иначе. Проповедь имеет тему. Иногда тема выражается и в заголовке. Поэтому здесь расплывчатости быть не должно. Не должно. Ну, все, кто поднимали руку, все запомнили, о чем ты говорил, что с охотой работает своими руками, да, и о том, что желания бывают. У Христа были желания исполнить волю Отца, да. Вот. Но, тем не менее, незначительная расплывчатость, она где-то ослабляет качество текста, конспекта и передачи. Согласен или нет? Виталий, какие ты видишь недостатки в своей проповеди? Вот лично ты нам расскажи. Вот что бы ты в проповеди изменил во вчерашней?
Я думаю, что я недостаточно осветил тему и недостаточно разграничил подход. Заключение у меня было короткое. Недостаточно, может быть, примеров из жизни было.
И еще у меня к тебе вопрос. Старался ли ты сократить, учитывая, что ты первым проповедовал, да?
Я не
хорошо. У кого какие мысли есть по проповеди? Что вам в проповеди понравилось или что вам не понравилось? Пожалуйста. Ну хорошо, пожалуйста.
Раздела не сильно ясно было различить и параллель, то есть от одного к второму не точно переход, и в конце появляется новая мысль. Ну, дикция и до слушателя легко доходила, то есть громкость хорошо, четкость. Вот. Вот это более так нормально.
Понятно. То есть, братья, вообще-то на уроках гомилетики можно и пожурить, и похвалить. Просто не будем гордиться, если хвалят проповедника, да? Кто еще желает высказаться? Костя, пожалуйста. Понятно. Кто еще желает высказаться по проповеди Виталия? Пожалуйста, скажи, или вопрос, или скажи, да.
Правильно, если вообще вот этот пример, за, ну, счастье, я его использовал для привлечения внимания к проповеди, хотя он не касался темы.
Пример.
У меня вопрос, можно ли это использовать?
Ты имеешь в виду первый текст или что?
Пение.
Все понятно. Значит, давайте, друзья, я свое мнение скажу по проповеди Виталия. Значит, какие впечатления у меня? То, что Виталий использовал во вступлении элемент, скажем, пения, в общем-то, это нормально. Это неплохо. Вообще, друзья, хотя это не традиционно вот в наших русских церквях, а вот в братских, тем не менее, то есть начинать не читая текст, а что-то сначала сказать. Это элемент неплохой, он украшает и заинтересовывает, и привлекает внимание. Традиционно большинство проповедников выходят за кафедру, открывают текст и говорят: «Братья и сестры, я сейчас прочитаю». Это хуже, это хуже. Хотя в некоторых церквях пожилые верующие или старые верующие, не по возрасту, а давние верующие, как Мнасон Кипрянин, давний ученик, да, они возражают и считают, что это неправильно, это не богодухновенно и все прочее, прочее. Я думаю, друзья, если в церкви такая проблема присутствует, может быть, этого и стоит держаться. То есть не вносить какое-то новшество, которое может болезненно восприниматься. Вы знаете, когда появилась Библия Гетце, и вместо «ибо» стали читать «потому что», вместо «сие» стали читать «это», то верующие подсказывали, и иногда с возмущением. Это что за Библии появились? И так дальше. Но сейчас к этому уже привыкли. Ну, хотя не думаю, друзья, что давайте будем приучать к новшествам. Это тоже не очень хорошо. Но, тем не менее, это допустимо. Значит, что по проповеди Виталия? Первоначальный текст мне понравился. Первоначальный текст. С охотой работает своими руками. Вот. В целом проповедь, то я бы сказал так, что текст для этой проповеди не самый лучший. Потому что проповедь не очень тесно привязана была именно к этому тексту. Ну, там читался другой текст потом, вот, что обвиснет потолок. Но, в общем-то, оба текста, они по своему содержанию как бы не весьма глубокие. Но вы обратите внимание, как бы не весьма глубокие. Вот. Хотя Виталий говорил о том, что Христос желает исполнить волю Божию, что Павел проповедовал с желанием и так дальше, и так дальше. Поэтому само содержание проповеди я бы высказал так. Вот как, знаете, кадр на стене, да, бывает нерезкий. Надо подкрутить объектив, чтобы резкость. Вот как бы сказать, содержание не очень было резким. Я сторонник более узко держаться темы, более узко, то есть даже более жестко держаться темы. В этом случае все ярко, ясно и понятно, не вызывает вопросов. Я бы, например, вот этот текст, который использовал Виталий, что она работает с охотой своими руками, я бы использовал для проповеди, как мы должны работать. Вот проповедь, братья и сестры, тема моей проповеди – как мы должны работать. Есть люди, работают качественно, есть работают некачественно, есть желанием, есть без желания. Я прочитаю текст. Написано, вся семья ее одета в двойные одежды, и она работает с охотой своими руками. То есть мысль взять, что она работает именно с охотой. Хотя эта мысль, она прослеживалась по проповеди, просто, как я сказал, не очень резко. Вот, как мы должны работать. И если мы работаем с охотой, то будет порядок. Семья будет в двойных одеждах, вот, и в доме, и в хозяйстве будет порядок. Так точно и в духовной сфере. Результат от благовестия от апостола Павла был высокий. Почему? Потому что он это делал добровольно, он это делал с желанием. Почему Христос успел со своим служением и церковь? Посмотрите, сколько сейчас церквей. Потому что Христос не исполнял волю Отца подневольно, но Он сказал, я желаю исполнить волю Твою. То есть, вы понимаете, то есть изложение проповеди сделать более ярко выраженным. Более ярко выраженным. И примените в церкви, что один человек красит окно с охотой, а другой красит и стонет. И в любом деле так, хоть в семье, хоть в церкви, хоть в личной жизни. То есть, думаю, что проповедь надо в рамках держать более жестко, чем держал Виталий. Вот такие мои впечатления. Но текст, который он прочитал первый, оригинальный, неплохо, неплохо. Вы знаете, друзья, я что хочу сказать, что иногда вот проповедь не на семейную тему, но текст можно взять из жизни семьи. Ну, например, страдания Христа за людей. Один брат взял, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Сама мысль, что мужья должны любить, она прихожан, которые первый раз пришли в церковь, оживляет. Ты смотри, здесь даже про любовь говорят. А потом проповедь, она оказывается, ну, не только про мужей была. Ну, вот таким образом. Согласен с братом, который на балконе высказался, что дикция у Виталия поставлена нормально. В смысле риторика так, в общем-то. Вопросы есть?
Есть.
Пожалуйста.
Сколько лет Виталий проповедует?
Виталий? Сколько лет Виталий? Ну, около 7, да. Еще вопросы какие? Так, второе. Как?
Как часто проповедуют?
Как часто? Ну, в зависимости от усердия. Иногда перерывы были большие, последнее время он ревнует больше. Ну что, друзья, проповедь второго брата. Кто проповедовал второй? Алексей Муравьев. Пожалуйста, что вы скажете по проповеди Алексея? Пожалуйста. Значит, братья, я вам сейчас скажу, сейчас присядь минуточку. То есть, безусловно, я вам признаюсь, вот как я обычно планирую, кто будет проповедовать. Мы не стараемся поставить брата, ну, кто попал, того и поставили. Потому что, в общем-то, обычно учатся, легче учиться на проповедях, более-менее хороших, более-менее правильно построенных. Учиться на проповеди незрелой труднее. Но тем не менее, это не значит, что только преподаватели. Как вчера три преподавателя мы поставили. В общем-то, мы хотели поставить меньше преподавателей. Но так получилось, что больше получилось. Вот. Ну, это дело уже, можно сказать, неумышленное. Сейчас. Но мы разрешаем критиковать и преподавателей, так же, как и курсантов. Поэтому все, что против Алексея имеете, можете сказать или можете похвалить. Пожалуйста, вставай, говори. Понятно. То есть тебе понравилось. Кто еще желает высказаться? Пожалуйста. Так, ну, сидите пока. Алексей, какие недостатки в своей проповеди ты увидел сам? Что бы ты изменил? Если бы проповедовал снова, что бы ты изменил? Так, братья, все.
Изменил, да?
Да. Понятно. Вам понятна мысль, Алексей? То есть в этой главе очень удачная мысль, очень плотно привязывается к теме, если вы это знаете, блаженны, когда исполняете. Вот. Но тем не менее, это не ошибка, что он это не взял, но просто это, может быть, было бы лучше. Пожалуйста. Да. Ну хорошо. Пожалуйста, кто еще? Я потом буду комментировать ваши высказывания тоже. Пожалуйста, кто еще желает высказаться? Пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста, кто еще желает высказаться? Пожалуйста. То есть довольно ярко были выражены подразделения. Так, да? Еще кто желает высказаться? Пожалуйста. Братья, я бы просил, чтобы высказывали громко и четко. Ну, брат сказал, что это его любимая тема, вот, ну, особенно то, что Бог есть любовь. Ему это понравилось. Все, да? Значит, что я скажу, друзья, что мне всегда нравится, когда в проповеди заранее объявляется тема или заголовок. Алексей сказал, я бы мою проповедь назвал «Знай и делай». И, в общем-то, характерно, что в этой главе Иисус, зная это, делал это. Зная то, делал то. В общем-то, название и тема, они хорошо были сопряжены между собой. В общем-то, дикция у Алексея среднего такого, в смысле риторика, примерно нельзя сказать, что ярко хорошая, и нельзя сказать, что совсем плохая, средняя. Вот. Еще что скажу, что я бы не использовал вот то, что брат сказал насчет севера. В этом серьезный есть. То есть, братья, может быть, мы что-то еще будем говорить на уроках, но даже если будем, я повторю, а может и не будем. Если мы приводим ярко положительные примеры из личной жизни, то это надо делать умело и осторожно. Кстати, скажу, примеры из личной жизни, они сильнее бывают тем, что этот пример не надуманный, а, например, что я встречал человека, который делал вот так. И все верят этому. А если мы скажем, что один человек делал вот так, оно то ли это так, то ли не так. Это еще кто его знает. Особенно, если пример довольно яркий. Вот. То есть, если мы приводим примеры ярко положительные из личной жизни, то это надо делать осторожно. Ну, в общем-то, я не почувствовал, что Алексей хотел себя показать, что он северянин. Я этого не почувствовал. Поэтому я к этому отношусь, к его примерам, снисходительно, нормально. Нормально. Что я бы не делал? Он привел два примера из жизни, из ситуации на севере. Я думаю, что лучше бы было ограничиться одним. Лучше ограничиться одним. Ну, так у меня. Хотя, возможно, моя точка зрения связана с тем, что я недавно слушал Алексея, и он там тоже приводил примеры о севере. И поэтому, возможно, эти два примера, они меня соединили с теми, которые я слышал раньше, и получилось как бы много. Но у меня такое чувство было, что если бы один пример северный убрать и оставить один, было бы лучше. Вот у меня такое впечатление. Ну, а так, в общем, нормально. Согласны, да? Третий брат. Пожалуйста. Кто проповедовал третий? Как? Брат Леонид. Брат Леня. Что бы ты изменил в своей проповеди? Пожалуйста, твой анализ.
Если бы можно было отказаться, конечно, отказался бы. Но я скажу так, двух слова. Проповедь была экспромтная, неподготовленная. И вот на фоне проповедей, которые здесь есть, пусть она будет как, например, что неподготовленная. Не было четкого видения у меня, пункты не были различены. Ну, недостаточно была продуманная и подготовленная. Проповедь. Так в целом прочитал стих, и как я его понимал, так и объяснял. То есть не было четко соблюдены правила гомилетики. Поэтому, конечно, недостаток еще был личного примера, не личного, а жизненного примера. У меня так был пример, я хотел его из своей жизни, но я не люблю говорить за себя. А сразу на память не пришел никакой пример из жизни, хотя уместно было бы провести его в связи с писанием. Так что вот по своей понятии.
Пожалуйста, кто что скажет по проповеди брата? Пожалуйста.
Проповедь так, у нас начало хорошее, и
Нет, ты лучше свое мнение говори, а мы потом. Понятно. Ну, много текстов Писания, понятно. Пожалуйста. Алёня прочитал прям подряд, ниже и выше, да? Я это не обратил внимания, да. Пожалуйста. Как бы сократил, да? Ну, я не думаю, что он сократил, потому что он говорит, что экспромтом. Поэтому ему сокращать некогда было. Да. То есть вам быстро показался конец, да? Ну, проповедь вам понравилась или нет в целом? Поднимите руку, кому понравилось. Понравилось, опустите, все. Значит, проповедь понравилась. Какие ошибки или недостатки? Нету, да? Пожалуйста. Понятно. Кто еще желает высказать? Пожалуйста. То есть много информации было дано по искушениям, но недостаточно как бы по объему, как это преодолевать. Так я понял, да? Еще желающие есть высказаться? Пожалуйста.
Ну, как бы чуть монотонно, конечно. Как бы выделили, как бы, фраза, или ее по пункту долго, а то, ну, сразу, как, может, уже не подготовлены, кажется.
Понятно. Пожалуйста. Так, все. Пожалуйста. Ну хорошо. Ну что, пока достаточно. Значит, ну что, братья, я думаю, что, чтобы вы не так не сложилось у вас, что совсем Леня был неподготовленный. Но без подготовки все равно это трудно сказать, то, что он сказал. Но я согласен с тем, что у него, скорее всего, не было конспекта, и он концентрировал свою проповедь во время, когда говорил Алексей и Виталий. Вот. Значит, большинство ваших мнений, высказываний, они существенные. Ну, в чем существенные? Существенные в том, что Иван Жирков высказывает, что для победы, как побеждать, тоже неплохо бы дать достаточный объем информации. И в отношении риторики, думаю, что это для всех нас урок, друзья, чтобы мы старались говорить не быстро. Я вам по личному опыту скажу так. Вот бывает у проповедника, может, не у всех у меня так бывает. Вот иную проповедь говоришь спокойно, не спеша. И сам успеваешь спокойно обдумывать, и народ. И такая спокойная обстановка побуждает, даже еще кто-то может с места и вопрос задать. И поэтому проповедь излагается, ну, с элементами такой непринужденной как бы беседы. Не как беседа, а, ну, как бы элемент наклонность немножко в сторону беседы. Это всегда легче и лучше слушается. Но не всякую проповедь так можно преподавать. Например, при большой аудитории там нужно себя больше дисциплинировать. Но, с другой стороны, бывает вот как. Бывает одну и ту же проповедь. Ты сказал легко и непринужденно, а в другой раз ты, ну, как сказать, взял сразу скорость, темп в стиле провозглашения. Вот кто понимает немножко, проповедь может проходить в стиле лекции, в стиле беседы или в стиле провозглашения. То есть повышенной интонацией, вот, повышенная громкость и повышенная скорость. Чувствую, что идет не то, и остановиться трудно. Очень важно, если проповедник умеет сбавить темп и перейти на другой стиль проповедования. Это обычно дается трудно. И вот так вот взял в галоп, и идешь, и чувствуешь, что не то, но остановиться трудно. Брат правильно сказал, не успеваешь следить за мыслью быстро говорящего проповедника. Ну, у Лени это как правило, у него и бытовая речь такая скоростная. Вот, поэтому ему надо над собой работать, хотя ему уже, по-моему, скоро 50, уже трудно. Вам еще пока не трудно работать над стилем изложения проповеди, над стилем разговора, вот, притормаживать себя, громкость добавлять, убавлять, учиться с выражением говорить. У вас еще все впереди, нам уже труднее, мы почти отжили. По последней проповеди какие есть мысли? По моей. Пожалуйста. Все, что у вас есть, можете высказать. Пожалуйста.
Хорошим был призов самому исполнять, или как? Призов самим, да, как учить писать.
Ну да.
Как знание, да. А это во дворе
жизнь. Ну хорошо. Еще кто желает сказать? Пожалуйста.
Вчера вы сказали, что можно где-то 5 мест из Библии говорить, и я заметил, что вы где-то 7 из Библии сказали больше.
Ну да. Пожалуйста, кто еще желает сказать? Значит, братья, пожалуйста, Костя. Ну да. Какие еще есть мысли, пожалуйста?
Я там хотел, чтобы прокомментировать первый текст, который был прочитан, и потом места, которые об имени Иисуса, такой, невозможно было понять взаимосвязь и учить имя, потому что...
Я все понял, да. Значит, отвечаю на ваш... Так, еще, пожалуйста, все выскажите, а потом я прокомментирую сам свою проповедь. Пожалуйста.
Ну, вы как бы свои мысли разграничили, как создалось впечатление, как будто не одна проповедь, а три проповеди в одну. Три проповеди.
Понятно, да. Пожалуйста, вот там... Ну да. Пожалуйста. Сейчас мы вверх пойдем.
Николай Степанович подчеркнул такую мысль, что во имя Иисуса Христа, что не попросите во имя Иисуса Христа, и как бы, вот если я произнесу это имя в молитве, то это обязательно будет так. Как бы. Я согласен, что надо молиться во имя Иисуса Христа, но иногда как бы, это как бы, ну такая как волшебная палочка, человек неверующий может зайти и
Понятно, да. Пожалуйста. Мое мнение по этому поводу, да. Хорошо. Нету больше вопросов. Пожалуйста.
Ну, вы вначале сказали, что будет мало что длинный ответ, и еще сложный. Вот. И поэтому уже сам настрой, то есть то, что будет сложно.
Ну да.
Вот. Поэтому сразу как бы вот, сказал, что там вначале было что-то непонятно. В конце, то есть основной этот вот, что с оттяжкой как бы, да, последнее заключение.
Понятно, да.
Я ждал, например, самого конца,
а он не наступил. Хорошо, все, достаточно. Пожалуйста, последняя мысль.
В заключение у вас как бы две мысли не наслышались. Вы говорили о имени Иисуса Христа,
ну да.
А потом еще последнее в своей жизни. То есть последнее дело прибывший первый, еще
я скажу, да, понял, я все понял. Этого можно было не говорить, вообще опустить. Значит, братья, что я никакой недостаток в проповеди вижу, это то, что отсутствие или до минимума сведенное количество примеров жизненных – это недостаток. То есть больше библейских доктрин, но меньше привязки к жизненным примерам. Это недостаток. В отношении комментария, что можно, а что нельзя. Ну, например, почему я прочитал целиком послание? Потому что это было просто удобно, чтобы был цельный контекст. В общем-то, это допустимо. Прочитал отрывок, из отрывка взял только одну мысль. Но кроме этого я имел в виду, ну, коснуться и контекста в целом. Потому что можно содержать имя Господне, а потом удариться в николаитство. То есть начало нашей жизни и конец, они должны сочетаться, на уровне должны быть. Вот это, поэтому я прочитал целиком. Ну, а еще почему я читал целиком? Потому что содержать имя Господне в условиях демонических, в условиях сложных, труднее, чем в условиях свободных. Ну, например, когда гонение или когда свобода. Безусловно, когда свобода, это легче быть христианином, когда тебя не притесняют. Почему церкви сейчас растут и так дальше. Поэтому мне, в общем-то, нужно было все послание, поэтому я его все и прочитал. Вот то, что брат сказал, 7 мест, я прочитал 6 мест Писания. Я мог их не читать, братья, я вам скажу. В общем-то, это такой стиль. И здесь иначе было бы плохо. Потому что в каждом подразделении место Писания очень ярко понятно и очень плотно привязано к этой мысли. Поэтому я читал. Хотя эти все тексты Писания я знал наизусть. Я не пользовался симфонией, когда их подбирал. Я эти тексты мог просто процитировать и не открывать Библию. Просто авторитет в этом случае немножко был бы ослаб. Но читая библейский текст, я хотел, чтобы люди определяли мысль раньше, чем я ее скажу. Поэтому я читал. Вот. Ну, в данном случае 6 текстов Писания. Ну, может быть, мне надо было просто не 4 подпункта взять, а 3. Тогда было бы короче. Таким порядком. Вот. Думаю, что о последнем дне, о конце, ну, я согласен с тем, что можно было это сократить. Я с этим согласен. То есть, если бы в послании Пергамской церкви у пресвитера все было до конца хорошо, то есть у меня мысль как бы оправдательная ту ситуацию, что имя содержишь, а с николаитами связался. Понимаете как? Поэтому нужно было обязательно подвести эту мысль, что бывает начало хорошее, а конец плохой, чтобы у нас с вами так не было. Ну, вот таким образом.
Перерыв.
Да, перерыв. Помолимся. Братья, я не ответил на вопрос, который был задан. Но это уже не по содержанию проповеди, а по одному только элементу. Что мы говорили о том, что просить во имя Иисуса Христа, как бы гарантирован ответ. Я в конце сделал оговорку, почему семь сыновей Скевы не изгнали беса. Потому что можно носить имя христианин, но не жить в соответствии с этим именем. И тогда повеление бесу будет безрезультатным. Или молитва во имя Иисуса Христа может не приносить результат, если моя жизнь не в полном соответствии с моим званием. Ну, вот такие, так коротко. Значит, братья, я должен продолжить тему нашу. И хочу ее закончить сегодня. Значит, мы с вами говорили о том, что портрет проповедника, как вы помните, или личность проповедника. И мы сразу записали, что проповедник, он есть домоправитель, проповедник – вестник, свидетель, отец и слуга. Вот об этом мы сейчас обо всем с вами поговорим. Мы вчера записали только то, что проповедник – он домоправитель, и как домоправитель он имеет власть, подотчетен господину, имеет средства, он человек дисциплины, имеет авторитет, он верный. Значит, братья, места Писания, где встречается домоправитель, это Луки 12:42, это Галатам 4:2. Можете зафиксировать эти тексты. Луки 12:42 и Галатам 4:2. Я сделаю пояснение, братья. Здесь записка приходила о власти. Ну, во-первых, что это означает, что проповедник, не будем его больше домоправителем называть, будем его называть проповедником. Что значит «имеет власть»? Как вы понимаете, молодой проповедник, неужели он тоже имеет власть? Ну, пресвитер имеет власть, здесь понятно нам, да? А как это, молодой проповедник, он имеет власть? Или это неприменимо к молодым проповедникам? Костя, вот ты имеешь власть или нет в церкви? Молодец, видишь.
Ну, в общем-то, для меня это трудный вопрос. Вот. И как бы ответить на него, я затрудняюсь.
Отвечаю, братья, что значит «имеет власть»? Имеет власть распределять средства, которые дает Бог. То есть избирать тему проповеди имеет власть. Так же, да? Сегодня сказал об одном, завтра сказал о другом. К чему-либо призывает народ. То есть эта власть не юридическая, это божественная власть. Бог дает откровения, и я эти откровения распределяю по своему усмотрению. Это большая власть. Представьте себе, вам в большой церкви, например, 200 членов, доверено сказать то, что вы хотите. Пресвитер тебе не говорит, ты смотри, должен говорить только на тему любви Божией. Нет. Ты имеешь право сказать то, что лежит у тебя на сердце. Вот что такое домоправитель имеет власть. Ну, кстати, в учебниках гомилетики, братья, я вам скажу сейчас, вы же тоже читаете учебники разные. Иногда проповедник отождествляется с пресвитером, потому что на Западе проповедник, он пастор, и все. Никто другой проповедовать не будет, только пастор. И поэтому гомилетика, она для пасторов вот, печатается. И поэтому там может просматриваться, что больше к пастору, чем к проповеднику. Но, тем не менее, я так вот анализируя то, что я пишу и преподаю, я очень многие вещи опускаю, которые не годятся для проповедника, а только для пасторов. И поэтому, да, мы имеем власть, мы имеем средства от Бога. Это Библия, это Его откровение. И мы имеем власть распределять их по нашему усмотрению. Вот таким образом. Значит, подотчетен господину, имеет средства, человек дисциплины. Можно по этому поводу не говорить. Немножко по поводу человек дисциплины, братья. Это значит, что настоящий проповедник, он не отказывается от проповеди. Он всегда готов. Даже если он не готов, он чувствует ситуацию, что если откажусь, будет трудно. Господи, прости, что не приготовился. Буду говорить. И говорит. Он человек дисциплины. Ну, братья, человек дисциплины хуже некуда, если проповедник опаздывает на собрание. Это хуже некуда. Потому что, во-первых, некому было слово давать. Просто некому. А он опоздал, и мы ему не дали. И поэтому иногда мы испытываем затруднения, а братья опаздывают, и поэтому они проповедовать не будут. Опоздавший, конечно, проповедовать не будет. Но еще по опыту скажу, братья, вот как это бывает. Появился с коротким рукавом. Да, это же разве человек дисциплины? Знает, что с коротким рукавом проповедь не дадут. Ну, не специально. Ну, а просто лето, жарко, да, что проповедь это все такое. Зато я с коротким рукавом появился. Это плохо. Поэтому и одежда, и рукав, и вовремя появиться. И если в церкви приняли решение без 20, например, 9 приходить в собрание, чтобы было время распределить проповедь. Вот. Значит, проповедник, он человек дисциплины. Ну и верный. По верности написано «добрый и верный раб». Или кто верный домоправитель. Так, братья. Да, пожалуйста, можно вопросы задавать. О, злоупотребление. Братья, да, властью можно злоупотреблять. Злоупотреблять. В Библии даже к пресвитерам написано «не господствуя над наследием Божьим». И поэтому даже проповедник может злоупотреблять властью, знаете какой? Ну, например, младшими командовать. Или сестрами. Требовать что-то. И так дальше. Это нам не к лицу. Апостол Павел писал, как кормилица нежно обходится с детьми, так обходились мы с вами. Поэтому злоупотребление властью – это недопустимо. Недопустимо. То есть я вам пояснил, в чем заключается власть – распределять проповедь. Юридической власти в церкви мы не имеем. Проповедники. Ну, в смысле, что такое юридическое? Я имею в виду, что наша должность не позволяет нам руководить кем-либо. Хотя должность кого-то может, здесь есть диакона и так дальше. А в общем-то проповедник, он не имеет определенной власти в церкви, чтобы руководить людьми. Пожалуйста. Ну что, друзья, я скажу. Вообще-то разговор во время проповеди обычно связан с тем, что проповедь не заинтересовала людей. Это во-первых. А во-вторых, братья, можно... конечно, в этом случае мы можем попросить, чтобы прекратили говорить. А можно просто замолчать и подождать, пока разговор прекратится. Просто помолчать. Ну, в общем-то, если пресвитер скажет, сестры, помолчите, смотрите сюда, это легче. А если молодой проповедник так скажет, это труднее. Могут обидеться на него, и потом отношения будут трудные. Самое лучшее всего сделать паузу, молчание, пока не успокоится народ. И все, пожалуйста. Такое бывает, да. Такое бывает и такое допустимо. Братья, в практике проповедания бывают самые неожиданные казусы. Например, я приготовил проповедь, имею намерение говорить, но брат передо мной высказывает похожие мысли, очень похожие. И я чувствую, что моя проповедь, она практически не нужна. И в этом случае, да, если я могу переориентироваться на другую тему, да. Друзья, а еще в практике бывало, знаете как, бывало и такое, что человек колебается, проповедник, на какую тему говорить, и колебается до последнего момента, когда уже вышел за кафедру. И открывая Библию, он открывает один из текстов. Вот. И я замечаю, что многие так, когда есть две темы, выбирают между двумя. Лучше бы это делать раньше, чем ты выходишь за кафедру, конечно, лучше раньше. Но, тем не менее, такое бывает. Еще, братья, одну мысль скажу, просто как предостережение. Знаете, чем пользуется сатана? Братья, которые бывают и там, и там, и там, вот. Ну, например, в одном месте сказал проповедь, в другом месте сказал. Вроде так помнит, что в двух местах говорил, больше нигде не говорил. Вышел за кафедру, и во время проповедования его осеняет мысль, что он здесь уже говорил это, в соседних церквях. И он начинает тушеваться, пытается что-то видоизменить, как бы было не похоже, или скажет что-то вроде такого, что вы это уже слышали, и все прочее. Братья, это чаще всего, в 90%, 100% искушение сатаны обескуражить проповедника, вот как будто знакомая картина, знакомые лица, и как будто он здесь это говорил. И он теряется, и он теряется. И так бывает. Поэтому это я к тому говорю, что бывают самые неожиданные ситуации. Ну, а вообще я вам совет дам. Если у вас в округе много церквей, которые вы посещаете, вот, лучше всего на конспекте для проповеди вы делаете пометку, в какой церкви вы сказали. И все. Ну что, братья, следующий вестник. Чем отличается домоправитель и вестник? Братья, вестник – это тот, кто возвещает Евангелие вне церкви. Вне церкви. То есть за пределами церкви. Слово «возвещать» или «возвещаем» – оно встречается неоднократно в Библии и в Ветхом, и в Новом Завете. Вот вестник иногда граничит, ну вот в учебниках гомилетики, глашатай, ну и так дальше. И поэтому проповедник, он не только домоправитель, он еще и вестник. Друзья, по этому поводу, ну примеры какие? Это Иоанн Креститель, яркий пример вестника, который возвещал путь Господень, возвещал грядущее пришествие Иисуса Христа к людям. Ну, благовестник, друзья, благовестник, оно от слова «вестник» идет. Это добрая весть. Благовестник – это тот человек, который возвещает людям добрую весть. Значит, в нашем братстве, братья, благовестник так и имеется в виду. Это тот, который проповедует Евангелие за пределами церкви. Вы знаете, друзья, вообще у каждого проповедника есть специфика. Один проповедник больше склонный проповедовать в церкви верующим, другой больше склонный проповедовать неверующим. И таким образом определяется стиль и характер проповеди. Кому-то легче среди неверующих, кому-то легче среди верующих. И вы знаете, друзья, в общем-то бывает трудность такая. Тот, кто любит проповедовать в церкви, он испытывает очень большое неудобство среди мира. Например, поехал на евангелизацию, и ему там трудно. Или наоборот. Вообще, братья, мой вам совет, чтобы мы старались быть проповедниками универсальными. То есть и для неверующих, и для верующих, и для верующих. Я даже советую пресвитерам. Пресвитерам, вот у нас проходят иногда пресвитерские семинары или конференции, и иногда мне приходится беседы там проводить. Я даже служителям, как пресвитерам, советую, и диаконам, иногда выезжать на благовестие. Иногда полезно пожить в палатке, с утра до вечера разносить трактаты, Проповедовать, когда люди собрались, постучать в чужую калитку и так дальше. Это заметно вносит оживление, освежение в нашу духовную жизнь. И мы растем не только как пресвитеры, растем и как благовестники. Растем не только как церковные проповедники, как домоправители, но мы растем и как благовестники. И поэтому, в общем-то, мой совет такой, чтобы мы были не только домоправителями, но и вестники. Но и вестники. Братья, для того, чтобы призывать людей к покаянию, надо им сначала сообщить. Сообщить весть о Господе. И сообщив весть о Господе, конечно, мы должны людям показать, что они должны делать, вот, находясь в своей ситуации. Вот, поэтому молиться о том, чтобы Бог давал нам благодать проповедовать не только в церкви, но и в мире. Даже я вот здесь очень много, друзья, у нас целая группа большая из Америки. Очень многие в Америке считают так, ну там все христиане. То есть абсолютно большинство людей, они являются членами церкви. И многие в Америке держатся позиции такой, здесь все христиане, проповедовать некому. Братья, проповедовать всегда есть кому. И очень много христиан невозрожденных. Сегодня есть много христиан, которые верят в эволюцию, не верят в сотворение всемогуществом Божьим человека и так дальше. Хотя, тем не менее, членами церкви являются. Поэтому, где бы ты ни жил, среди каких людей бы ты ни находился, очень важно, чтобы проповедник, он одновременно был и домоправителем, и вестником. И в церкви умел проповедовать, и людям окружающим. Братья, я бы вам даже дал совет. Дал один совет. Положить себе на сердце, например, каждый день хотя бы одному грешнику. Это нетрудно. Если по специфике вашего образа жизни это не получается, одному грешнику в неделю. Это совсем нетрудно. Но старайся это делать абсолютно постоянно, регулярно. Это будет помогать расти тебе. Ты начнешь одному грешнику в неделю, когда ты войдешь вот во вкус дела благовестия, ты это будешь делать чаще. Ну почему я так говорю? Потому что абсолютно большинство верующих ни одному грешнику в течение недели не говорят. И даже очень много верующих, которые в течение месяца о Христе не говорят никому, тем более проповедники. Вот такая реальная картина и наших дней тоже. Третья сторона – это свидетель. Братья, как вы понимаете, кто такой свидетель? Можете записать Иоанна 15, 26-27. Иоанна 15, 26-27. О чем там написано, скажу. Написано, что Дух Святой будет свидетельствовать о мне, а потом написано, и вы будете свидетельствовать. А еще написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Братья, кто такой свидетель? Здесь я хочу на две стороны обратить внимание. Свидетель – это тот, кто свидетельствует на суде. Мир и сегодня судит Христа. Очень много сегодня о Христе разных толков. То есть суд продолжается. Просто не Понтием Пилатом, а нашими современниками продолжается суд. И поэтому мы, как свидетели, должны высказаться в пользу Христа. В той ситуации, в которой мы находимся. И еще свидетель – это тот, который говорит то, что видел. Братья, свидетельство – это информация, которую мы сообщаем, которую мы лично пережили. Как это на практике? Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Вы помните, кто кому это сказал? Это Христос сказал бесноватому в земле Гадаринской, которого Он исцелил. «Пойди домой к своим и расскажи им». Христос не поручил ему проповеди, там говорить, Евангелие рассказывать. Он сказал, расскажи, что сделал с тобою Господь. Ничего больше от него не требовалось. Расскажи, что сделал с тобой Господь сейчас. И он пошел и рассказывал всему городу, что с ним сделал Господь. Женщина-самарянка. Рассказ женщины-самарянки там в городе – это не была проповедь Евангелия, это было просто личное свидетельство. Личное свидетельство. Поэтому, братья, проповедник Евангелия, он одновременно и свидетель. Братья, личное свидетельство может быть на улице, в трамвае, в троллейбусе, у подъезда дома, где вы живете, с соседям. Очень многие христиане говорят, я не умею проповедовать. Расскажи, как ты уверовал. Это, может быть, будет сильнее, чем проповедь. Расскажи, как ты уверовал. Братья, личное свидетельство, как элемент свидетельства, он может быть в проповеди, как один из фрагментов проповеди. Ну, например, когда мне было 17 лет, я встретил одного человека. У него в руках была какая-то черная книжка. Или книжка черного цвета. И, ну, вот так примерно, это можно в проповеди в церкви. Братья, личное свидетельство говорит не только об уверовании. Личное свидетельство может касаться наших отношений с Богом. Ну, например, проповедуя о молитве, мы можем рассказать, как это получается у нас. Как мы научились молиться. Из чего складывается мое личное отношение с Богом. Личное свидетельство может касаться, как Бог ответил нам нашу молитву. То есть мы о чем-то просили, и Бог ответил. Ну, например, если бы, вот, ну, вчерашняя моя проповедь, да, скажем, просить во имя Иисуса Христа, я мог бы рассказать, что вот я мало получал ответы на молитву, но когда меня эта истина проникла в мое сердце, я склонил к ней, Господи, я была нужда, я во имя Иисуса Христа, пошли мне, и Бог ответил. То есть элемент личного свидетельства в проповеди, он обычно дает очень много для слушателя, очень много. Поэтому проповедник, он должен быть одновременно домоправитель, вестник и свидетель. Пожалуйста.
Почему в одном Евангелии говорится, что Христос исцелял, и говорил, пойди расскажи, а в другом иди никому не рассказывай?
Это зависело от конкретных обстоятельств. Ну, например, почему Христос никому не сказал никому не рассказывай? Потому что он имел намерение проповедовать в этом городе. А эти два слепых пошли в городе, рассказали, поднялся шум, и написано, он уже не мог войти в этот город. Поэтому в зависимости от обстоятельств, иногда он говорил, расскажи, а иногда он говорил, не говорите. Еще вопрос какой есть? Скажу, братья, для тех, кто в христианских семьях воспитан. Иногда считается так, что свидетельство всегда сильнее от тех, кто покаялся из мира. Отчасти, да. Те, кто покаялись из мира, их свидетельство для мирских может быть ярче. Ну, например, разбойничал, сидел в тюрьме, вот и, ну, хуже некуда жизнь протекала. А потом стал христианином. И ты в тюрьме сидел? Да, я. И люди не верят, видя, ну, правильную жизнь, внешность такую благочестивую, люди даже не верят. То есть личное свидетельство для неверующих от того, кто из мира пришел, например, в 40-летнем возрасте или в 30-летнем, оно бывает ярче. Иногда дети верующих родителей, они стыдятся говорить личное свидетельство. Друзья, но я скажу, что жизнь тех, кто родился в христианской семье, она тоже по-своему красивая. И личное свидетельство человека, например, который расскажет, вы знаете, когда мне было всего 3 года, я Богу молился. О, люди удивляются, да? Вот у нас был такой случай, что поставили палатку в одном месте. Ну и в палатке жили. И жили 4 брата. И все 4 сидели в тюрьме в прошлом. Все 4 в тюрьме сидели. Ну и благовестие, люди собираются. Сначала один рассказал, как он в тюрьме сидел, потом другой, а потом третий. Вот. И среди людей пошел разговор. Слушайте, да кто нас учит? Кого мы слушаем? А потом собрались, говорят, слушайте. Одна женщина говорит, скажите, а есть ли среди вас хоть один человек, который с детства верующий? Ну, в смысле, они с восхищением хотели бы увидеть такого. Друзья, по-своему красиво, когда обращается кто-то из жизни такой тяжелой, из жизни, переполненной грехами, но по-своему и красиво, когда человек молился с детства. Это тоже, ну, как бы сказать, ну, в своем роде привлекает. Поэтому ни в коем случае нельзя думать, что я в христианской семье, у меня никакого личного свидетельства не может быть. Другой скажет, а я вот из мира, что тут надо молчать и ни о чем не рассказывать. Просто надо это делать умело. И проповедь и в церкви, и благовестие среди мира, элемент личного свидетельства очень-очень бывает полезный. Можно.
Ну, у меня друг есть, Толя, такой. И у моей жены умер родственник. Ну, дядя. Ну, я взял своего друга и говорю, поедем и там засвидетельствуем.
Да.
Ну, псалом споем там, людям расскажем там. Ну, мы проехали, ну, постояли, посмотрели там. Мы подошли к его жене. Ну, и поговорили, решили спросить, как, можно ли нам это все сделать. Ну, нам отказали. Они говорят, что у нас будет православный батюшка, там все. Ну, мы не стали спорить, навязывать. Ну, просто как-то неприятно так было.
Да, братья, такое бывает. Отказывает, бывает, не принимают. И через это мы должны пройти. И я скажу, даже для нашего смирения бывает, что мы так настроились вдохновенно проповедовать, а нам сказали, извините, да вы же ни в коем случае, Боже, сохрани, раз и дверь закрыли. И для нашего смирения тоже это иногда полезно бывает. Христос учил прах отряхивать. Ну, в общем-то, мы стараемся прах не отряхать, потому что отряхнуть прах – это дело серьезное. Вот. Ну что, братья, еще у меня два осталось. Это отец и слуга. Хотя по тексту в одной гомилетике служитель, а в другой гомилетике слуга. Вот так интересно, да? Братья, отец. Проповедник как отец. Может ли кто-нибудь привести из Библии пример проповедник как отец? То есть кто такой отец? Духовный. Значит, апостол Павел о себе пишет. У вас много наставников, но мало отцов. Я родилась во Христе Иисусе благовествованием. Пожалуйста, скажи. Варнава и Марк. Варнава и Марк, да. Еще есть желающие сказать? То есть, братья, проповедник, он может быть и отцом одновременно. Хотя по тексту наших рассуждений он должен быть и отцом. Кто-то скажет, а я ж молодой совсем. Вы знаете, друзья, отец – это тот, кто родил. Отец – это тот, кто и воспитал. Иногда отец – это тот, кто не родил, но воспитал. Я родилась во Христе Иисусе благовествованием. Например, как это может быть? Я проповедовал людям о Христе. Над кем-то особо работал. Например, школьный товарищ. Я за него молился, рассказывал, беседовал, привел в церковь. Этот человек уверовал. Безусловно, я для него как отец. Но я его не оставил. Я продолжаю над ним работать, чтобы он не ушел из церкви. Он принял крещение. Я продолжаю над ним работать, он возрастает духовно. Рядом молодой человек, для другого молодого человека он как отец. Кстати, я скажу, друзья, там, где люди, пришедшие из мира, не видят отцовства, чаще всего они снова уходят. Чаще всего. Особенно люди с тяжелым прошлым. Он пришел в церковь, только насоблазнялся здесь, увидел, когда, как верующие ссорятся, где-то несправедливые варианты решений. Он соблазнился и ушел снова. Но он не уйдет, если даже в сложной церкви окажется рядом отец. Он будет о нем заботиться, он будет ему объяснять, он будет его иногда уговаривать. Алексей, ну не оставляй церковь, тебе будет плохо, давай еще раз пойдем. Смотришь, уговорил и пришел. Вот брат приводит пример Варнава и Марк. Я думаю, братья, что Марк огорчился. Безусловно, Марк огорчился, когда узнал, что Павел его не захотел брать. И вот обида, может быть, в сердце была. Но рядом оказался отец. И Марк остался христианином. И хорошим христианином остался. И даже написал Евангелие от Марка, это тот самый Марк, рядом с которым оказался Варнава, рядом оказался отец. Братья, бывает так, что я не родил, в смысле, я этому человеку не проповедовал. Он сам пришел в церковь, смотрю, сидит. Собрание закончилось, я скорее к нему, раз, оп, как тебя зовут? Меня так зовут. А как ты сюда? Вот так. А ты сейчас куда? Ну, пойдем ко мне домой. И смотришь, раз, и человек нашелся рядом, тот, кто пригласил. И даже познакомился, приходи еще раз. Человек пришел. И поэтому, да, я ему не проповедовал, но бывает, человек пришел и сразу покаялся. И тот, который подставил ему плечо, начал заботиться. То есть в Библии, простите, не в Библии, а в практике жизни это называется душепопечительство. Хорошо, когда оказался рядом такой человек. И другой уцелел. И остался христианином и не ушел. Бывает, друзья, когда человек пришел и ушел. И кто-то пошел его искать и нашел. И привел снова. Когда уверовал Саул, то сначала от него все отвернулись. Помните, да? Он попытался к апостолам предстать, от него вот так все. Варнава пошел, взял его, привел к апостолу, объяснил. И апостолы его приняли. Вот, поэтому это очень важно, братья, чтобы мы с вами не только проповедники бы были, но были бы отцами для многих. Особенно, братья, я скажу, что в отцовстве нуждаются люди из мира приходящие, но в отцовстве нуждаются и те, которые рождаются в христианских семьях. И знаете почему? Потому что часто дети от отца... Отцовство видят мало. Отношения физического отца с детьми часто носят больше служебный характер. И поэтому ребенок нуждается в каком-то попечительстве, которое не видит у родного отца. И хорошо, когда находится другой человек в церкви, который ему помог, и он остался. Я не очень давно беседовал с одним братом. Этот брат не в нашей стране живет, он в Европе, в одной из европейских стран. И он говорит, у нас пошла такая волна, почти 80% подростков уходят в мир. И уже 15-летние начинают протестовать всяким правилам, где родители пытаются их дисциплинировать. Почти 80% подростков уходят в мир. Но я скажу, друзья, эти дети оставались бы, если бы в церкви находились люди, которые мог бы подать руку помощи, подставить плечо, ободрить, поговорить, взял с собой куда-нибудь на служение, и смотришь, и человек ожил. Даже, знаете, братья, вот мальчик Ваня, которому, может быть, 15 или 16 лет, вот подойди к нему и сказать: «Ваня, мне нужен помощник, мне надо поехать в станицу, в такую-то, и там надо вот старушке, там, Митрофановне, помочь, дверь поменять». И смотришь, и этот Ваня поехал. И так раз, и остался. Поэтому, друзья, мы вот проповедники должны увидеть таких людей и стараться им помочь. Особенно, знаете, друзья, вот в отношении отцовства я несколько таких качеств записал. Это любовь, нежность, ответственность, вот, способность снисходить, прощать, простота. Ну, представьте себе, братья, вот доктор, например, математических наук или профессор какой-нибудь с отцом сидит, учит алфавит, помогает, простите, с сыном сидит, помогает сыну учить алфавит, доктор наук, да? А почему он помогает ему алфавит учить, доктор наук? Потому что это его сын. Так точно, и опытный проповедник, он может снизойти на уровень подростка, чтобы помочь этому подростку подняться. Или на уровень человека, который вчера еще, может быть, он где-то разбойничал, а сегодня он в церкви. И этому человеку тоже надо помочь. ну, как бы учить алфавит, формироваться как христианин. И поэтому, братья, принцип, он и сегодня остается похожим. Много наставников, а отцов остается мало. И даже в больших церквях. И там, где мало отцов, там уход в мир, как правило, бывает намного выше, чем там, где отцы есть. Где отцы есть. Поэтому я хотел вот и вас побудить, чтобы мы, ну, старались быть отцами для тех, кто в этом нуждается. Но еще об отце, что можно сказать, это молитва, друзья. Это молитва. Бывает, когда мы не можем помочь. В силу каких-то обстоятельств мы помочь не можем. Но мы можем молиться. Молиться за тех, кто нуждается в нашей помощи. И тогда без нашей руки, но по нашей молитве, Бог может этого человека поднять. Ну, а последняя моя мысль здесь – это слуга. Почему я сказал, что в некоторых… Сейчас я скажу, Олег, да, дам возможность. Почему в некоторых омилетиках «служитель» написано? Братья, потому что служитель и слуга. В общем-то, это значение одинаковое. Просто в нашей современной вот такой интерпретации служитель – это тот, кто рукоположен на какое-то служение. Например, я служитель, а ты служитель, а я нет. А помните, когда Петр сел у костра, написано, сел со служителями. Один брат проповедовал, сказал, что Петр сидел вот среди первосвященников у костра. Да нет, совсем нет. Он сел со слугами. Служителями – это со слугами сел. Поэтому служитель – это слуга, это тот, кто служит. Олег, пожалуйста. Погромче только. У него в церкви большое что? Вы знаете, друзья, это хорошо, когда наши дети хорошо учатся. Есть некоторые христиане, понимают, что мы должны быть двоечниками, мы не должны быть людьми, вот, знать много. Вот это нам вредит, говорят, знание надмевает, лучше бы меньше знать, чтобы это нас не надмевало. Я мыслю так, что наши дети должны учиться хорошо, мы должны над ними работать, чтобы не было нареканий. Если верующий мальчик учится хорошо, это хорошо. Если он и в церкви хорошо преуспевает, это тоже хорошо. Братья, надо и здесь, и здесь быть на должном уровне. Но если возникает ситуация, когда надо сделать выбор, безусловно, выбор делается всегда в сторону Бога. Безусловно. Даже если ты, вместо того, чтобы стать инженером, даже если ты станешь дворником, выбор должен делаться в сторону Бога. Я знаю примеры, братья, когда, ну, например, в практике нашего братства были всякие ситуации. Ну, например, уверовал командир подводной лодки, капитан первого ранга. Ну, это полковник, по сухопутному это полковник. Вот. И у него встает выбор, что делать дальше. Вот, что делать дальше. Вот. Вы знаете, были те, которые пытались совместить и ту, и другую. Ну, вот там до пенсии, докарабкаться или еще что-то. А были некоторые, которые решительно разрывали самые вот высокие такие связи в этом мире в пользу христианства. Разрывали. Ну, один пример, он яркий пример, он недалеко был. Это уверовал главный конструктор большого завода. И, ну, искренне очень уверовал. И его жизнь складывалась так. Его переводят потом в цех, начальником цеха, потом мастером цеха, потом он у Мартыновской печи рабочим работал, а потом он подметал двор на том заводе, где был главный конструктор, и ушел на пенсию в таком виде. Вот так бывает. Ну что, друзья, в отношении слуга. Вчера мы говорили о том, что отдать себя людям на служение – Братья, в самом практическом смысле слова, если ты проповедник, это совсем не значит, что ты не должен выполнять, ну, работу, просто физическую работу. Я это говорил и еще раз скажу, братья, всегда, всегда, когда надо где-то поработать, поднимайте руку. Всегда. Знаете, один пример, братья, из истории православия. Из истории православия. Пример ярко положительный. Хотя мы понимаем, что это заблуждение, но пример ярко положительный. Один очень богатый человек, богатейший человек, то есть получил наследство от родителей, родители умерли, имея большущую усадьбу, много денег и все. Этот человек все продает, на свои деньги построил монастырь, и в этом монастыре был рядовым монахом, выполнял самую грязную работу до дня своей смерти. В монастыре, который был построен на его деньги. Вот, в данном случае. То есть, если у них там иногда бывают люди, которые так вот они себя, ну, жертвенно уничижают, друзья, то тем более мы, познавшие истину, просвещенные Духом Святым, идущие по пути правильному, тем более мы должны всегда искать способ, как послужить ближним. Как послужить ближним. И поэтому, ну, в Библии много ярких примеров, братья. Жизнь очень многих виднейших, крупнейших миссионеров, она начиналась со служения ближнему. Ну, например, за Тимофея апостол Павел пишет, он как сын отцу служил мне. Нет, Павел не пишет, он Богу служил. Он как сын отцу служил мне. Ну, взял для служения. Помните, Павел дошел до деревенской, взял Тимофея. Братья, Тимофей, служитель, которого знал весь мир и сегодня знает, он просто варил похлебку, стирал одежду, делал все, чтобы людям, которые были с ним, было хорошо. Поэтому быть служителем, быть слугой, это тоже очень много. За Христа написано, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. И Он нам оставил яркий пример служения ближним. Поэтому пускай нас Господь в этом благословит. Братья, мы привыкли сегодня без 15 кончать урок, заканчивать. Но я закончу без 10. Чтобы с личностью проповедника сегодня закончить, я только вот что хочу сказать, друзья. Личность проповедника – это и наша семья. То есть моя семья, моя жена и мои дети. Очень большой минус, если у проповедника неуправляемая жена, трудноуправляемая. Если она всегда впереди. Очень плохо, братья, если люди знают, что в семье главенствует жена. К вашему сведению, для вашего сведения, я скажу, по моим личным наблюдениям, в большинстве семей верующих главенствуют жены. Это мое личное наблюдение. Вот зная многие семьи, и вот я перечисляю, и далеко не часто встречаю, где все на месте, где муж глава, а жена покорная. Чаще муж покорный, а жена главенствует. Или жена главенствует, а муж непокорный. И поэтому они ссорятся. Так бывает. Поэтому, братья, мое вам пожелание, те, кто уже в браке, ни кулаком, ни так вот физическими усилиями, старайтесь так строить распорядок в семье, жизнь в семье, чтобы все-таки главенство оставалось за мужем, и чтобы жены покорялись, и не были бы болтливыми, но были аккуратными и в разговорах, аккуратными в поведении и аккуратными во внешности. Вы знаете, стыдно бывает, если, например, жена того или другого брата, у нее внешность неподходящая для верующих. Одевается нескромно, прическа нескромная, голова не покрыта, или там челка у нее, или хвост сзади, или еще что-нибудь. В общем-то, смотрится это плохо. Внешность жены, детей, и поведение, конечно, они должны в соответствии быть. Для этого в доме Библия должна читаться регулярно. Старайтесь Библию читать в кругу семьи каждый день. Ну, каждый день вряд ли это будет получаться, но, по крайней мере, если вы 3-4 раза в неделю в кругу детей и жены читаете Библию, молитесь вместе, это нормальная жизнь христианская. Там, где этого нету, там не будет послушания, там будут конфликты, там будет неустройство и все худое. Еще плохо бывает, когда на детей служителя или проповедника идет нарекание, как на людей неуправляемых, бесчинных, или там они где-то курить, пример подают другим, или еще где-то дебоширят, а потом подрастают, смотришь, в тюрьму попал, или связался с хулиганьем, или еще что-нибудь. Это очень плохо. Очень правильно, братья, да, я потом дам возможность вопрос задать. Очень правильно и хорошо, когда наши дети подрастают, принимают крещение, в церкви трудятся, служат. И правильно, если надо где-то поработать, ищи не чужих детей, своих направляй туда в первую очередь. Так, собирайтесь и пошел вперед. И других можно подключить. То есть все равно, когда ты какую-то руководящую роль многие будете выполнять. Поэтому дети наши, они должны в первую очередь делать то, что нужно для устройства и для жизни церкви. Вот таким образом. Ну, это то, что касается, скажем, семьи. И еще, братья, я одну мысль хочу сказать. Просто это как совет. Это все я сейчас уже не по гомилетике, это просто дополнительно к личности проповедника. Братья, вот если, например, в адрес наших детей что-то говорят плохое, не оправдывайте их. Иногда нам кажется, что кто? Мои дети? Этого не может быть. Большинство родителей так. Братья, все может быть. Все может быть. Наши дети могут делать тоже шкоду. И если нам за детей говорят, выслушай и скажи спасибо. Я постараюсь принять меры. Постараюсь принять меры. Даже если ты сомневаешься в правдивости того, что тебе говорят. Я разберусь и меры приму. Но стыдно, братья, когда родители начинают: «Мои дети, этого не может быть, это ваши все, это ваши дети на моих плохо влияют», и так дальше, и так дальше. Вы знаете, друзья, хуже некуда, если мы поступаем с лицеприятием. Своих выгораживаем, а других мы уничижаем. Это очень плохо. Поэтому мой вам совет – старайтесь не защищать ваших детей. Мне, знаете, нравится очень сильно – это Иов. Когда его сыновья собирались, пировали. Думаю, что они верующие были. Иов же был человек порядочный, высокой порядочности. Он потом говорил: «Может быть, мои дети погрешили». И приносил за них же, может быть. Думая, наверное, неплохо о своих детях, он допускал, что, может быть, они согрешили. Поэтому наша семья, братья, конечно, мы должны стараться, чтобы была образцовая. Ну, а попутно я скажу, друзья, что если дети неверующие, ни на какое служение рукоположить нас не смогут. Ни на диакона, ни на благовестника, ни на пресвитера. Ну, если там у тебя 10 детей, и там один неверующий, могут рукоположить. Но если у тебя, например, 8 детей, и из них 4 ребенка неверующие, а 4 верующие, не рукоположат. Не рукоположат. Потому что написано: детей имеют верных, неукоряемых в распутстве. Вот что значит иметь семью упорядоченную. Пожалуйста, какой ты хотел вопрос задать? Бывает, да. К сожалению, бывает, когда у служителей дети не служат примером. Не духовным что делать? К Богу вопиять. Ну что, братья, я думаю, что на сегодня все. Сделаем перерыв. Только обратите внимание. Значит, мы сделаем перерыв. Перерыв 10 минут. Ровно в 5 минут 7 мы уже будем сидеть. Отвечаем на вопросы, которые здесь Хорошо. Значит, давайте так, полчаса на вопросы. Алексей, твои слайды на полчаса примерно, да? Как? А со слайдами что? Завтра варианта не будет, завтра собрание. Братья, посмотрим слайды, да? Может, без перерыва или перерыв сделаем? Нет, давайте перерыв, без перерыва плохо будет. Все, значит, братья, слушайте внимательно. Минуточку.